В эфире РТВ Подмосковье, еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать вас в студии РТВ Подмосковье. 19 ноября в главном корпусе Московского государственного областного университета в городе Москве состоялось торжественное открытие Московской областной научно-практической конференции «Молодежь и религия». Организаторами молодежного форума стали Комитет по физической культуре, спорту и туризму Московской области и епархиальный отдел по делам молодежи. В работе конференции приняли участие более 450 человек. Сотрудники молодежных органов муниципальных образований Подмосковья, члены епархиального отдела по делам молодежи, участники приходских молодежных объединений, студенты, преподаватели, аспиранты университета, молодые люди со всего Подмосковья. Темой конференции в этом году стала «Вера, молодежь, наука». Центральной ее частью стало торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между Московской епархией и Комитетом по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области. Вторая часть форума была посвящена обсуждению различных аспектов молодежной жизни. 10 лет за плечами, православие, спорт, молодежь, призвание, учитель, русский язык, язык толерантного межнационального общения, паломнический туризм, социальное служение молодежи в современном мире, волонтерское и добровольческое движение в Подмосковье. «2009 год – юбилейный для Михайло-Архангельской единоверческой общины. 320 лет назад был воздвигнут каменный храм с престолом во имя Архангела Михаила, а 20 лет назад церковь возвратили общине верующих после 28-летнего перерыва в проведении богослужений, связанного с закрытием храма в 1961 году. Торжество единоверцев по случаю юбилея началось вечером 20 ноября, накануне престольного праздника храма, собора архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных. По благословению святейшего патриарха Кирилла и митрополита Ювеналия всеночное бдение возглавил иерарх Русской Православной Церкви за рубежом епископ Каракасский и южноамериканский Иоанн, а божественную литургию в день праздника совершил уже сам владыка Ювеналий. По окончании богослужения со словами благодарности к владыке-митрополиту обратился настоятель храма, игумен Иринарх.
20 лет назад единоверие было на грани прекращения своего существования. Во всей Русской Православной Церкви насчитывалось 3 прихода держателей древнерусских церковных чинов. А в них число прихожан было немногочисленным, и возраст их весьма преклонный. Казалось, пройдет еще немного времени, это церковное учреждение, история которого приближалась в то время к 200-летию, прекратит свое существование. Но не так судил Господь, который по молитвам святых новомучеников и исповедников российских, и новомучеников из среды единоверцев, воздвиг из среды архипастырей российских свой избранный сосуд, вас, дорогой наш владыка, для особой миссии возрождения древнерусского благочестия в Михайловской слободе, в Московской епархии, а по существу и во всей Русской Православной Церкви. 20 лет – это мгновение в очах Божиих. По меркам же человеческим – это возраст юности. Божиим, всемогущим вспомоществованием наш храм, наша община возрастает. Но мы еще больше, чем когда-либо, нуждаемся в ваших святых молитвах, вашей мудрости, вашей любви и попечении.
Поздравив молящихся с праздником, владыка Ювеналий поблагодарил отца Иринарха за теплые слова, сказанные в его адрес, и поделился воспоминаниями о нелегком периоде восстановления святыни. Главным результатом этих усилий, по мнению владыки, стало не только украшение храма и строительство необходимых для прихода зданий, но живые души людей, обратившихся к вере своих отцов. Для радиослушателей напомним, что единоверием называется течение в старообрядчестве, сторонники которого сохраняют старые обряды – двоеперстие, службу по старопечатным книгам, знаменное пение, особый бытовой уклад, но находятся при этом в единстве веры и общении с Русской Православной Церковью Московского Патриархата. Если вы помните, в нашей прошлой передаче мы рассказывали о таком непростом и важном деле, как храмостроительство. Сегодня мы продолжим беседу о том, как должен проходить процесс постройки нового храма, какие трудности встречаются на этом пути, что необходимо сделать для того, чтобы довести дело до конца. Наш гость – председатель епархиального отдела по реставрации и строительству, протоиерей Константин Островский.
Если люди хотят, чтобы у них был храм возле дома, значит, надо собраться и найти такую возможность.
Если, например, земля есть уже, да, в собственности, то нужно дальше строить здание. А чтобы построить здание, нужно, естественно, обратиться к архитектору, чтобы он создал проект.
Да, это должны делать профессионалы, даже, наверное, не архитектор обычно, а все-таки какая-то фирма архитектурная. Вот. Их сейчас очень много, этих фирм. Вот. Но, насколько я знаю, эскизный проект – это дело, конечно, не дешевое.
Вот. Сколько стоит эскизный
проект? Вот это я как раз справлялся. Ну, порядка 100-150 тысяч. Ну, зависит, конечно, от того, какой храм. Вот. Рублей. Вот. Эта сумма, конечно, большая, но надо учесть, что если люди собираются строить храм, и сравнится со стройкой, эта сумма совершенно незначительная.
А это уже согласованный проект?
Да, конечно, это обязанность фирмы его согласовывать. А кому не нужен несогласованный? Несогласованный может быть пор эскиз, то есть нет, набросок. Вот. Ну, эскиз с размерами, какая-то визуализация компьютерная. Есть смысл, конечно, посоветоваться с церковными архитекторами. У нас есть, кстати, в семинаре есть один из помощников проектора, отец Серафим Голованов, по образованию, кстати, архитектор. И в нашем, кстати, на экспертном совете есть такие люди. Вот. И заручиться каким-то письмом от каких-то богатых людей, которые обещают, что они будут финансировать строительство. Да. Ну, оно, конечно, юридического значения не имеет, но все-таки как-то надо писать, на какие деньги будет строиться храм. Потому что бывают такие печальные случаи. Вот. Ну, ничего страшного, когда вроде бы вызвались, пообещали, общину зарегистрировали, а строить никто не строит. Бывают такие случаи. Это нежелательно.
Значит, надо еще зарегистрировать общину.
Ну, регистрация, ну, это обычное епархиальное дело, это все благочинные это знают, благочинные пишут. Рапорт предлагает ему документ, вот эту самую справочку о том, что земля будет выделена в случае регистрации прихода, о том, что будет финансирование строительства храма.
А сколько человек минимум может быть вообще?
Юридически 10 человек.
10 человек?
10 человек, да. Но дело не в этом. А дело в том, что у нас в епархии, слава Богу, существует мудрый и совершенно правильный в церковном отношении порядок, что вот, я бы сказал, благочинный пишет рапорт, докладывает архиерею действительно о необходимости организации нового прихода. Правящий архиерей, этот указ, где благословение и сразу ответственность. И вот настоятель уже назначен, еще не зарегистрирован от прихода, он уже занимается всеми юридическими вопросами, регистрирует общину. Ну, а когда приход зарегистрирован, тогда уже может, ему может быть выделена земля, и он может заказывать уже полностью эскизный проект. Ну, и дальше уже идет стройка. На мой взгляд, где-то из опыта, ну, и, по-моему, так, христианскому убеждению, надо как можно скорее начать служить литургию. Когда начинается литургия, это, собственно, и есть уже церковная жизнь. Там обычно Господь, исходя к нашей немощи, посылает и средства, чтобы построить храм.
Батюшка, а кто обычно строит храмы?
Люди разные, люди строят храмы. Лучше всего, конечно, если какая-то крупная фирма, профессиональная строит
храм. Насколько сложно с точки зрения профессиональной построить храм? Для строительства это храмовое здание, но сложно?
Архитектурные особенности большие, конечно, но так все строится по чертежам, может быть сложное, вот, а может быть непростое. Есть такой у нас архитектор Оболенский, у него очень сложные конструкции, я немножко рекламирую, получается, на вид храм как храм, снаружи храм, заходишь внутри тоже храм, вот, и стены на вид обыкновенные. На самом деле стены у него напичканы помещениями, в одном здании получается и храм, и множество подсобных помещений, и трапезные, и склады.
Это очень удобно,
да. Вот. Но это, конечно, очень сложная конструкция, развить мозги, какое-то пространственное воображение. подтверждение, умеют люди подтверждать, и талант есть. А бывает, и нет такой возможности строить простое здание, вид церковный, подсобных помещений, может быть, немного, или они отдельно стоят. Строить, конечно, должны персонал. Вообще, это дело крайне сложное. Напрасно некоторые люди думают, что вот взялись, вот нам обещали деньги, вот мы сейчас построим. Во-первых, хотя и существует такая практика, когда сначала строят, потом легализуют, вот. И оно вроде ничего страшного, когда уже легализовали, все хорошо, но может так получиться, что построили, да не легализовали.
Как это самострой получается.
Да, но этот самострой может привести к тому, что заставят за свой счет еще это церковное здание сносить. Поэтому правильно, конечно, чтобы был проект, согласовать его и потом строить. К сожалению, слышал о таких случаях, когда благотворитель, который готов и дает деньги, решительно отказывается оплачивать проект. Такие случаи известны. Как выходить из положения, я не могу сказать. Ну-ка, как-то все устраивается, строится. Тут важно иметь хорошее отношение с местными властями, с архитектором, с главой муниципального образования. Потому что они могут здесь подсказать. Они профессионалы, вот они знают, как все делается, как все оформляется.
Продолжение беседы с протоиереем Константином Островским вы сможете услышать в нашей следующей передаче. Мы выходим в эфир как раз перед днем памяти апостола Филиппа, то есть накануне длинного рождественского поста, готовящего наши души и тела для встречи рождающегося в мир Христа Спасителя. Желаем вам провести это время в духовной радости, мире с ближними и самими собой. Господь вас да благословит!
Вы слушали еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».